особенно в армии, где младшему по званию не положено спорить и возражать старшему. Но не отказываться же из-за этого от квалифицированной помощи. Да и дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Среди москвичей особенно выделялся кинооператор Миша. Был он высок, строен, с чуть удлиненным горбоносым лицом и такими пронзительно-голубыми глазами, что смотреть в них было так же трудно, как в чистое безоблачное летнее небо. Тронутые сединой волосы его свободно спадали на шею, и это было удивительно для нас, по-военному коротко стриженных. Держался он свободно со всеми, вероятно, не перегруженный никакими комплексами. А работал четко, не боялся огнеопасных мест, лез, что называется, на рожон, и когда работал, был настолько сосредоточен, что не отвлекался ни на что постороннее, даже не замечал нас. Нам нравилось, что он специально не создавал кадр, снимал жизнь и солдат такими, какими они были на самом деле. И только одно удивляло. Ложась спать, где бы ни приходилось ему это делать, в избе ли, в землянке, просто на поле, на земле, он расстилал белую простыню, снимал, аккуратно ставя рядом с собой хромовые, начищенные до блеска сапоги, и потом ложился, укрывшись шинелью. Дико выглядела эта белая простыня на грязной, изжеванной сотнями солдатских ботинок земле. Но мы все, даже москвичи, стеснялись почему-то спросить его, зачем он это делает, и не шутили над ним, полагая, что в этой простыне заключен какой-то особый смысл. Мне Миша оказывал непривычные и непринятые на фронте знаки внимания. Был он лет на 20 старше меня, но я была единственной женщиной среди этой разношерстной газетной братьи, и он то уступал мне место, то пропускал вперед, когда мы входили в землянку, то протягивал руку, когда надо было перепрыгнуть через канаву, а то вдруг приносил и торжественно вручал, став на одно колено, букетик полевых чахлых цветов. Или порывался отдать свою московскую мельхиоровую ложку вместо моей алюминиевой. Я стеснялась его внимания. Не принято у нас было такое. Дивизионная газета, 5 журналистов и все, понятно, солдаты в офицерском звании, потому и равны перед трудностями. Особенно возмущало обращение его ко мне. «Кавалерист-девица». Было в этом что-то обидное, насмешливое и несправедливое, ибо я, как и все остальные дивизионщики, жила на передовой, ежедневно, ежечасно могла быть убита или ранена, и огромный, в огромной деревянной кобуре парабеллум, висевший у меня на боку, вовсе не был украшением. Он был боевым оружием, и стреляла я из него, попадая всякий раз в яблочко мишени. Ну а фриц, он был куда больше этого яблочка, и когда надо. Словом, я обижалась и не принимала его внимания, а он, кажется, и не замечал этого. Возможно, он поступал так от чистого сердца, не держа в уме никаких построенных планов. Всякому наступлению и разведке боем тоже предшествует обычная полевая разведка. Наши разведчики уходили в ночь. От Мценска их отделяло ковыльное поле, именуемое ничейной землей или нейтральной полосой, а за ним была неширокая, но вредная речка, через которую им предстояло переправиться. И почему так случилось, что командир отдельной разведроты на сей раз остался, то ли приболел, то ли не придал особого значения этому поиску, или решил проверить сметку и умелость молодого, только возглавил группу разведчиков, курносый и все время чего-то стесняющийся сержант из недавно прибывшего пополнения.